Доклад профессора Моник Кастильо называется «Автономия, идентичность, способность. Размышляем вместе с Полем Рикером об актуальных проблемах современности». В последнее время в области юриспруденции, этики и политологии обострился вопрос о праве на идентичность и побуждает к переосмыслению требований автономии. Возникает следующий вопрос. Ведет ли утверждение личной гендерной, этнической или религиозной идентичности к неизбежному нивелированию принципа автономии или отказу от него? Данный вопрос открывает несколько тенденций для размышления, которые мы классифицируем по степени сложности следующим образом. Во-первых, в эпоху постмодерна усиление стремления к личной идентичности может означать потворство безответственности отношения к жизни как к процессу потребления материальных благ. Во-вторых, идеология личной и корпоративной идентичности может вызвать разобщенность культур и даже конфликт культур, настроение релятивизма и нигилизма. В-третьих, в сфере общественных отношений стремление к идентичности может привести к своего рода самоотрицанию. Я самоутверждаюсь, принимаю ту форму поведения, которую общество ждет от меня. Я пытаюсь угодить другим, реализую свою подлинную ожидаемую сообществом идентичность. В настоящее время эти проблемы касаются нас всех. Мы постараемся рассмотреть, как понятие способности, над которой работал Поль Рикер в финальной стадии своего творчества, могло бы помочь нам преодолеть ряд сложностей, вызванных некорректным пониманием права на личную идентичность. Идентичность постмодерна против модерности автономии. Смысл слов. Я начну с цитирования. Общество модерности было преисполнено духом победы, верой в могущество науки и техники. Оно сформировалось в результате разрыва родственных связей, утраты веры в священное, отказа от традиции, обособленности во имя торжества универсализма, разума и революционных преобразований. Эти умонастроения рассеиваются у нас на глазах. Современные нам общества эпохи постмодерности развиваются по иному сценарию. Для сознания постмодерности характерно стремление к идентичности, обособленности, развлечениям, быстрому достижению личного успеха. Человек утрачивает веру в светлое будущее, никто больше не рассчитывает на позитивные революционные перемены и прогресс. Отныне каждый желает жить настоящим, получить все здесь и сейчас, оставаясь молодым на всю жизнь, а не дожидаться формирования нового человека. Это цитата из работы Жили Липовецкий. Приведенный короткий фрагмент взят из книги французского философа Жили Липовецкого, опубликованной в начале 80-х годов XX века. Аналогичной позиции придерживается американский социолог Дэниел Белл в своей работе «Культурные противоречия капитализма». Эти идеи оказали влияние на мировоззрение мыслителей эпохи постмодерна в культуре и социальных отношениях. Можно резюмировать данную характеристику следующим образом. Общество потребления зиждется на культуре желания и немедленного удовлетворения потребностей каждого индивида. Это означает, что индивидуальность и обособленность становятся важнейшими факторами развития экономики, обусловленного изменчивым и разнообразными желаниями. Демократический индивидуализм меняет свой смысл. Он все меньше соответствует героическому восхождению к личной свободе и ответственности и все больше является демонстрацией обособленности и разрывом с универсальными ценностями модерности. В культуре автономии универсальность распространяется на индивидуальность. Автономный субъект есть нечто большее, чем свободно действующий индивид. он является воплощением универсальной воли каждого отдельного индивида, уважают за его приобщенность к универсальному наряду с другими. В культуре идентичности высшей ценностью становится обособленность, уникальность, то есть процветание каждого индивида в условиях культа его собственной оригинальности, отличности от других. Характерной особенностью гипериндивидуализма является обособленность от общества, дистанцирование, нежелание участвовать в социальных отношениях. Правовая система налагает на индивида определенные обязательства по аналогии со сферой потребления материальных благ. В обществе осуществляется частичное перераспределение благ за счет предоставления в случае фактического неравенства дополнительных прав, нейтрализующих его. Так, например, для женщин иногда устанавливаются определенные привилегии, компенсирующие их дискриминацию. Устанавливаются особые правила при открытии трудовых вакансий, например. Этот принцип распространяется даже на животных. За ними признаются определенные юридические права, которые необходимо соблюдать, в том числе и права, защищающие животных от человека. Что касается культурной автономии, ее обособленность заключается в том, предоставляемые или перераспределяемые права в том, что предоставляемые или перераспределяемые права основываются не на идее свободы, трактуемой как преодоление естественного состояния, а проистекают из понятия нарушения и ущемления. Вот почему иной раз говорят о том, что движущей силой современной демократии является не только дух рациональности, не столько дух рациональности, сколько сострадание. По этой причине в размышлении над данной проблемой нам поможет учение Поля Рикёра. Возникает соблазн поддаться идее сострадания, побуждающей считаться с чувствами других людей, их страданиями и физической конечностью, являющимися неотъемлемыми свойствами удела человека. Разумеется, Рикёр прекрасно понимал, что мораль автономии носит абстрактный характер и считал, что она не может полностью удовлетворять потребностям реализации этической жизни личности, включающей в себя чувственность и желание, благодаря которым мы становимся деятельными субъектами истории общества. Его концепция способности позволяет избежать путаницы между понятиями страдания и права на освобождение от ответственности и подмены понятия права на существование, апологии гедонизма и непосредственности. Когда Рикёр говорит об индивиде как о человеке, способном быть вменяемым, он сохраняет смысл и отстаивает значимость кантианской идеи автономии. Мужество признать собственные заблуждения, мужество признаться в попустительстве порабощению, на которое сетуют в конечном счете. Однако, если понимать автономию как способность к действию, то это приведет к распространению ее обязанностей на реальный мир. И тогда ответственность «я» может быть связана с самопознанием, распространяющимся и на неосознанное. Тогда идентичность можно трактовать как проект собственного бытия, охватывающий и неосознанное, и отчужденное, которые тоже имеют отношение к созиданию «я». И в этом смысле психологическая составляющая личной идентичности может быть отлична от склонности к индивидуализации любой ценой. На самом деле можно стремиться к полному самоутверждению, включая и ту часть нас самих, которая остается неосознанной. Историю нашего происхождения, представление о нашем «я» других людей, образ нашего «я», формирующийся под влиянием внешних факторов, которые мы воспринимаем как наши личные взгляды. Можно пожелать конституировать собственную идентичность, понимая, что она является таковой исключительно в качестве данности. И тогда психоанализ не будет противоречить идее автономии и придаст ей дополнительный смысл. Я могу желать принять основанной на отчуждении позиции идентичности, поскольку я сам придерживаюсь этого положения. Следовательно, идентичность является проектом, предполагающим ответственность, мужественный выбор автономии и отказ от абстрактной, сугубо легальной моральной позиции. Аутентичность против автономии. Другая проблема, связанная с противоречием между аутентичностью и автономией и сопутствующим ему риском превращения идеала идентичности в релятивизм в культуре, затрагивается философом Чарльзом Тейлором, который противопоставляет аутентичность автономии и характеризует аутентичность как утверждение каждым индивидом его собственной уникальности. Быть искренним перед самим собой означает оставаться верным своей собственной оригинальности. Таковы новый идеал и обоснование аутентичности, а также цели процветания «я» или самореализации, которые чаще всего способствуют культивированию «я». Хотя Тейлор квалифицирует расцвет «я» в качестве моральной добродетели верности себе, он связывает автономию с неограниченным антропоцентрическим волюнтаризмом. В результате он приходит к выводу о том, что аутентичность невозможна и не следует связывать со свободным самоопределением, потому что самоопределение подразумевает право господствовать над природой и доминировать в обществе в качестве единого закона, возвышающегося над индивидуальными различиями. Несколько удивляет то, что концепция Руссо и Канта трактуется как прецедент политического авторитаризма. И даже если принимать во внимание то, что Кант интерпретировал понятие свободы исключительно с позиции морали в качестве автономии, на самом деле он оказывается в одном лагере с такими мыслителями, как Гегель и Маркс. Хвала различиям ведет к культивированию релятивизма в культуре. Согласно Тейлору, нужно выйти за пределы традиционного светского либерализма, утверждающего, что государство должно сохранять религиозный и политический нейтралитет и заниматься исключительно защитой всеобщих прав человека как свободной личности. Тейлор утверждает, что нейтралитет государства делает нас нечувствительными к различиям, и таким образом необходимо признать, что задача либерального государства, если оно претендует на роль прогрессивного государства, состоит в том, чтобы стать чувствительными к различиям и способствовать сохранению культурных и религиозных различий. Право на аутентичность обосновывает право на утверждение приоритетов в сообществе. Когда начинают подозревать, что универсализм, идеи моральной автономии – это всего лишь частная позиция, маскирующаяся под всеобщий принцип, Тейлор принимает вызывающую полемику стратегию противопоставления культурного исторического релятивизма, являющегося наследием эпохи Просвещения. Единство человечества, солидарность человечества оказываются, по сути, всего лишь предрассудками отдельной культуры, западной культуры. Его понятие аутентичности является серьезным оправданием для культурного релятивизма, поскольку оно создает его позитивную и конструктивную версию. При данной трактовке не утверждается, что все культуры равноценны, что ведет к нигилистическому релятивизму. Тейлор считает, что все культуры равноценны по своим заслугам. Он формулирует идею нового прогрессизма, более совершенного по сравнению с прогрессизмом эпохи Просвещения. Это идея регенерированной модернизации модерности как таковой. поставив равенство между людьми выше равенства между культурами, он воплотил дух свободы еще более убедительно, чем это делали мыслители эпохи Просвещения, поскольку он сумел поставить под вопрос идеи Просвещения, обратив релятивизм против предрассудков. В данном случае предрассудка универсальности. Как Поль Рикер может нам помочь разрешить этот конфликт между уважением свободы каждого человека и уважением других культур? Рикер принимает так же, как и Тейлор, идею необходимости опосредствующей роли интерсубъективности в осуществлении личной судьбы. «Я не может существовать без других. Для того, чтобы жизнь удалась, изначально требуется участие в ней также и другого. Я не является абстрактным сюжетом. Это стремление к благой жизни, имеющее свою историю. С точки зрения Рикера нужно добавить к этому потребность в самоуважении, потребность самооценки как личной, так и социальной, являющиеся результатом признания со стороны других и принимающие в расчет убеждения и память, присущие каждому человеку. Особенно важным в учении Рикера в связи с рассмотрением проблемы противоположности универсальности прав человека и особенностью его культурных предпочтений является именно его отказ от идеологии различия и отказ преобразовывать этическое требование признания другого в идеологический принцип, служащий интересам общества или отдельной группы. Идеология различия делает различия безразличными, нейтрализует дух критики, основывающийся на общих правилах дискуссии. Он опирается на разные системы аргументации, проистекающие из различия исторических условий, в которых живут различные социальные группы. Поль Рикер не только раскрывает здесь свой талант философа-миротворца, за который его ценили, но нередко и упрекали. Он проявляет здесь способность к свободе суждения и противостоит давлению доминирующих мнений и интеллектуальному авторитаризму. Он берет на себя обязанность обосновать различия между экзистенциальным и аффективным уровнем прожитого и юридическими, и политическими уровнями требования права. Нужно совместными усилиями возвыситься до уровня аргументации для того, чтобы задействовать одно из жизненно важных следствий демократии – диалог и взаимное формирование различных мнений в процессе свободной дискуссии, этическим основанием которой является доверие к другому. То есть торжествует уверенность в том, что если мы ищем приемлемые для всех правила мирного сосуществования различных сообществ, то правовые методы и диалог выглядят привлекательнее, нежели конфронтация, ложь и насилие. В конфликте между универсализмом и коммунитаризмом конечной целью является не победа одной из сторон над другой, а формирование диалектики взаимопонимания, созидание жизнеспособной и допускающей критику личной идентичности. Мы точно обозначили два полюса проблемы. Область усилия во имя самостоятельного мышления в сфере преобразования другого, идентичность каждого человека, а следовательно его автономия, разворачивается в пространстве между двумя полюсами. Задача образования заключается именно в том, чтобы поддерживать непрекращающееся взаимодействие между требованием единичности, давление со стороны общества, направленное на восстановление того, что философия эпохи Просвещения называет миноритарным состоянием. Идентифицирующее самоотчуждение, тонкие сети. Третья группа проблем раскрывает отчуждающую функцию идентичности. Это неявное и коварное искажение утверждения самоидентичности в процессе идентифицирующих взаимоотношений с «я». Эти проблемы затрагивают новейшую эпоху, в особенности тех людей, которые знают лишь культуру идентичности в качестве единственного пути достижения самоуважения и самооценки. когда идентичность каждого становится социальным ориентиром, привнесенным извне, субъективизация означает интериоризацию данного ориентира и соответствие ему. Другой подход к идентификации в обществе предполагает усвоение коллективных характеристик в условиях укрепления личной идентичности. Нам остается лишь внутренне принять то, что нам дано как внешнее. Присущие, даже неотделимые, образуют личную идентичность по мере их освоения субъектом. Эти различия, воспринятые на субъективном и интерсубъективном уровне, и есть то, что позволяет человеку вступить в общественное пространство и занять там свое место. Здесь социальная интерсубъективность утверждается в качестве условия идентифицирующей субъективности, как если бы общественное пространство было бы сценой, на которой каждый должен был бы интерпретировать предназначенную ему роль. Признание дается такой ценой. Женщина или гомосексуалист, лидер или жертва, трудный подросток, циник и так далее. Картография отдельных поступков, поощряемых или подлежащих порицанию, демонстрирует геополитику гражданского общества. Статус эмигранта создает отчуждение. Существуют лакуны, объединяющие лиц определенной религиозной принадлежности, которые описывает социология, а также зоны дислокации рабочей силы низкой квалификации, профессиональной адаптации дебютантов или лиц, меняющих свой статус. Наличие таких обособленных групп требует анализа причин их отчуждения. Быть способным вступить в сферу символического. В Великой империи знаков идентичность не только то, чем она является, но и то, что она собой представляет. Недостаточно просто быть собой, нужно представлять это. Наша идентичность является также демонстрацией, свидетельством, способом вписаться семиологии, дающее нам бытие в мире знаков, в символическом мире. Подлинное «я» – это личность, способная создать символическую реальность в пространстве коммуникации. Необходимо также создать мир языка, переход к образам, реальность, заявляющая о собственном бытии. Идентичность – это открытый всем образ, который каждый может создать из себя, став автором образа себя самого, создающего смысл. Это требование общественной открытости драматизирует неспособность самовыражения и создание социального и человеческого неравенства нового типа, связанного с искусством овладения языком. Вот почему возможно найти точки соприкосновения между идеей способности и идеей повествовательной идентичности – в том смысле, который Рикер вкладывает в эти понятия. Эти идеи могут стать решающими для нашей эпохи. Согласно Рикеру, повествовательная идентичность относится не к порядку знания, а к порядку действия. Рассказ – это подлинное единство, которое каждый человек может придать своей жизни, потому что жизнь человека динамична, изменчива, завершается смертью и остается незавершенной. Рассказывать означает выражать понимание «я», которое конституируется одновременно и в качестве памяти прошлого, и в качестве истории, готовность сосуществовать. Рассказ – это способность воссоздать прожитую жизнь в мире языка, возвести ее в ранг символической реальности. Я предлагаю трактовать концепцию Рикера следующим образом. Идентичность – это нарративная версия возвышения статуса нашего бытия до уровня символического бытия. Это означает, что человек, индивид, наделенный речью, должен сделаться понятным для других. По отношению к другому мы должны воссоздать наше бытие в понятиях, доступных для всех. Если я могу надеяться на то, что сумею сделать мои личные убеждения понятными для каждого – я могу придать им смысл посредством повествования, и личность, которую я представляю, это персонаж, который понятен другим. Таким образом, я превращаю свои убеждения в символическую интеллигибельность. Я становлюсь историей, которую другой человек воспринимает как написанный и неоконченный рассказ, открытый для интерпретации. А значит, повествование – это реализация идентичности посредством языка, поскольку идентичность конституируется в качестве непрерывного переписывания. Она является бесконечным исправлением предыдущего рассказа последующим рассказом. И история одной жизни воссоздается посредством исправлений, внесенных на основе предшествующих рассказов. Рассказ не просто позволяет вписать бытие личности в мир символов, подлежащих интерпретации, обсуждению и пониманию. Он придает личной жизни каждого человека значение подлинной нарративной реальности.